Итак, вопрос к вам. Что такое, по вашему мнению, software testing, тестирование программного обеспечения? В чем состоит работа QA? Это открытый вопрос, а значит, все варианты хороши. Просто расскажите, о чем вы думаете? Ну, давайте. Итак, ответ таков. Тестирование программного обеспечения — это проверка, соответствует ли программное обеспечение заданным для него требованиям. То есть в основном мы проверяем качество программного обеспечения. Но простыми словами, когда вы говорите, что проверяете качество программного обеспечения, как вы проверяете это качество? Мы ищем баги, ошибки. То есть, фактически, тестирование программного обеспечения — это процесс поиска ошибок в программном обеспечении.
И такие ошибки стоят много денег. Как вы думаете, в какую сумму обходятся эти ошибки каждый год американской экономики? Я имею в виду среднюю цифру для всех проблем с программами, которые имели место здесь, в США. Просто угадайте.
Да, это цифра 60 миллиардов. Во всяком случае, такая цифра была названа. Это не самые последние данные, но то, что примерно есть, это 60 миллиардов долларов. Вот это цена софтверных ошибок в год. И именно поэтому важно выпускать высококачественный программный продукт. И я не имею в виду программы, с которыми вы работаете каждый день как пользователи. Я имею в виду те программы, с которыми работает государство, банки, аптеки, госпитали. Именно эти программы нужно тестировать. Именно эти программы должны работать правильно. И именно эти программы должны быть высокого качества, потому что именно они помогают сделать нашу жизнь лучше. И вот именно поэтому тестирование программного обеспечения — это очень важная область. И когда вы думаете об этом, вы понимаете, что сам процесс тестирования зависит от цели этого процесса, то есть в зависимости от того, что мы тестируем, отличается и само тестирование. Да, и между прочим, эту презентацию можно найти в интернете. Если вы зайдете на partnov.com/data и перейдете вниз страницы, там вы найдете секцию «Другое» и в ней мою презентацию. Она называется «Планирование в тестинге» от Яны Мурза. Для тех, кто слушает эту запись на русском языке, я напоминаю, что чтобы зайти таким образом на сайт, нужно знать логин и пароль. У вас была лекция на тему цикла разработки программного обеспечения? Нет, не было, да? Было только краткое введение. Ясно. Итак, цикл разработки программного обеспечения выглядит примерно так. Он начинается со стадии планирования. А что такое на самом деле планирование? То есть собираются воедино требования к программному обеспечению. На этой стадии команда разработчиков, и когда я говорю разработчики, я не имею в виду только программистов. Это обязательно также проект-менеджеры, это QA, и, конечно, самое главное, это отдел маркетинга. И вместе с ними те, кто занимается продажами. И вот все они пытаются что сделать? Они пытаются понять, что должен делать софтвер, который они разрабатывают. То есть, еще раз, они собирают все требования к программному обеспечению и записывают их в какого-то рода документацию. И теперь, пока мы не ушли далеко, я бы хотела еще один момент отметить по сегодняшней лекции. То, о чем мы будем говорить сегодня, это классическая методология тестирования программного обеспечения. И на самом деле самая лучшая методология тестирования программного обеспечения. Но это отнюдь не единственная методология тестирования ПО. Например, некоторые компании следуют гибкой методологии, некоторые вообще не пишут никаких тест-кейсов. И такие случаи можно найти в небольших компаниях, которые делают либо софтвер для сети, для веб, либо выпускают свой продукт для небольшого круга покупателей, пользователей. Но большие компании, серьезные продукты должны быть разработаны по классическому процессу. В противном случае будет очень много багов, и программное обеспечение, которое мы получим в результате, будет не такого высокого качества, как нам бы хотелось. Да, и кстати, можем ли мы выпускать программные продукты, не тестируя их? Да, конечно, на самом деле вы можете. А можем ли мы, например, ездить без правил? Ну да, конечно, можем. И что же тогда случается, когда мы ездим без правил?
происходят несчастные случаи, ведь так? Точно так же, если вы выпускаете программный продукт без тестирования, будут происходить непредвиденные ситуации, когда пользователи начнут им пользоваться. Они будут находить баги. И, кстати, почему у нас появляются баги в программах? Итак, я согласна, тому есть много причин. Одна из них — непонимание в общении, но причина номер один — это тот факт, что программное обеспечение написано программистами, разработчиками. И разработчики — это люди, и все люди совершают ошибки. То есть разработчики могут и совершают ошибки. И это то, как ошибки попадают в программу. И это приводит к тому, что некоторые из них, не все, но некоторые, превращаются в баги. Но, как вы правильно заметили, некоторые ошибки случаются из-за непонимания в общении. Поэтому очень важно, особенно когда вы разрабатываете большие программные продукты, и при этом задействовано много людей, и каждый пишет какой-то свой кусочек, так вот в этой ситуации очень важно, чтобы вся документация была сделана надлежащим образом. И эти кусочки модуля между собой нормально взаимодействовали. И когда мы начинаем стадию планирования, те требования к программному обеспечению, которые мы собираем, и когда я говорю «мы», я имею в виду команду проекта, которая будет заниматься релизом продукта. И в эту команду входят разработчики, QA, отдел маркетинг, отдел продаж, и также иногда отдел технической поддержки, если, конечно, он нам в данной ситуации необходим. Итак, на этой стадии все должны сойтись на каких-то одних требованиях. В основном, обычно, требования задаются отделом маркетинга, потому что именно отдел маркетинга общается с потребителями. Они знают, что ищут потребители, они знают сегмент рынка, на который нацелен софтвер. И они приложили много усилий, чтобы исследовать рынок и понять нужды покупателей. Именно поэтому они лучше всего могут сформулировать требования к программе. Иногда компании нанимают бизнес-аналитиков. И работа бизнес-аналитиков состоит в том, что они берут требования покупателей, а покупатели как бы говорят на своем языке и переводят эти требования в язык, понятный разработчикам. Итак, есть много разных людей, которые этим заняты, но их цель — произвести PRD — Product Requirement Document, то есть задокументированные требования к продукту. Кроме того, многие компании используют BRD, то есть Business Requirement Document. Это аббревиатура, которая, в принципе, значит то же самое. И, в общем, в случае что это? Это набор требований к программному обеспечению. И кто разрабатывает требования к продукту? Это, как правило, отдел Product Marketing, отдел продаж и технической поддержки. И зачем нам нужны требования к продукту? Чтобы мы знали, что эта программа должна делать. И, как правило, это обычно короткий документ, который содержит только требования. Не рассказывает о том, как продукт будет работать и на каком языке он будет написан. Для этого есть совсем другие документы. То есть в требованиях содержатся только основные требования к продукту, к тому, что он должен будет выполнять. Роль QA Quality Assurance в разработке требований к продукту состоит в том, что мы должны его просмотреть, участвовать в обсуждении, просмотреть тот список. Если у нас возникают какие-то вопросы, мы должны их озвучить. Также мы должны показать все противоречия, которые мы нашли в тексте. И также мы должны проанализировать этот документ на степень его полноты. Итак, кто из вас имел опыт общения с программами? Я не имею в виду как пользователь, а может быть как разработчик, программист. Вы разработчик? А, вы project manager. Итак, если у вас нет никакого предшествующего опыта разработки или тестирования программного обеспечения, то существует шанс того, что когда вы посмотрите на требования к продукту, на этот документ, вы многого не поймете. Кроме той ситуации, когда вы специалист в той области, для которой разрабатывается это программное обеспечение. Например, я однажды попала в ситуацию, когда мы разрабатывали в области, с которой я до этого работала. И я с первого раза поняла достаточно много. То есть после первого прочтения мне было понятно где-то 30%. И остальные 70% вообще непонятно, что это. И вот в этой ситуации я сначала запаниковала, потом немного успокоилась и нашла возможность понять остальные требования к программе. Я нашла свои пути для понимания. И вопрос теперь вот в чем.
Если вы читаете какой-то документ, это не обязательно требование к программе, это может быть любой документ, и вы пытаетесь его понять. И, конечно, он написан на английском, значит, вы понимаете какие-то отдельные слова. Но когда вы собираете все эти слова вместе, они для вас не имеют никакого смысла. И вот в этой ситуации мой вопрос к вам, что вы будете делать? Спросите. Кого вы спросите? Нет. Нет. Итак, ответ. Я скажу его на камеру. Ответ в том, что вы спросите. И вы спросите project manager, спросите интернет, но это не первое, кому вы вопрос тут зададите. Итак, все-таки кого вы спросите в первую очередь? Ответ из зала. Я спрошу своего менеджера. Это именно тот, к кому я обращусь в первую очередь. Отлично, Михаил. У вас, конечно, огромный опыт. Итак, основная мысль здесь такова, что вы всегда можете спросить своего менеджера, и он будет обязан направить вас к человеку, который должен вам это объяснить. Но если менеджер в данный момент недоступен, например, он уехал на конференцию или в отпуск, или куда-то там, в Бангалор, и так его нет, и кого же вы теперь спросите? Ваших сотрудников по работе. И вот именно они, то есть ваши сотрудники, ваше окружение, являются вашей первой линией защиты. И вы также можете спросить лидера главного в QA. Его гораздо проще найти, достать, чем менеджера. Он или она не настолько занят. Вы можете словить его лично и расспросить обо всем. И он, в отличие от менеджера, технический специалист. То есть он сможет вам объяснить все в деталях. По своему опыту я могу сказать, что когда новый человек присоединяется к команде, никто не будет на него выпрыгивать и задавать ему вопросы и просить принести тест-кейсы сразу же. Потому что все понимают, что когда вы приступаете к новому проекту или приходите в новую компанию, вам нужно некоторое время, чтобы приспособиться и переварить всю информацию. Опять же, по своему опыту могу сказать, что среднее время для того, чтобы полностью влиться в работу, составляет от 2 до 4 недель. То есть у вас будет от 2 до 4 недель для того, чтобы узнать продукт, узнать, в чем будет заключаться тестирование, разобраться в свойствах продукта. То есть у вас в любом случае будет какое-то время. Но, опять же, вы должны быть активны. Вам может показаться, что 2 недели — это много, но это не так, поэтому не теряйте время зря. Если вы читаете документацию и не понимаете ее, не сидите на месте. Опять же, вы можете спросить своих коллег, затем главного в QA, затем менеджера. И если никто из них недоступен, или в том случае, когда вы единственный человек в QA-команде, а такое иногда случается, я сама была в такой ситуации, это может быть маленький стартап, и тогда вы можете обратиться только к разработчикам, или, может быть, к маркетологам. Я как-то участвовала в стартапе, когда нас было 2 тестеров, и единственное, кто вообще не понимал, что происходит, это были я и мой босс. И мы должны были постоянно крутиться где-то рядом, быть очень вежливыми. То есть мы приносили кофе по утрам, булочки в обед. Разработчики были счастливы. Ну и мы тоже счастливы, потому что когда они были счастливы, они говорили, мы получали нужную информацию. То есть иногда мы должны просто наладить хорошие отношения с разработчиками. И со всей остальной командой тоже. Фактически единственный человек в этой команде, который знал хотя бы примерно, что происходит, был технический директор, но он вообще был немножко не в себе. И вообще он иногда просто не мог словами выразить то, что имеет в виду. И поэтому нам пришлось пройти через несколько раундов пояснений, очень терпеливых, вежливых, при помощи имейлов. Кстати, когда вы пытаетесь выяснить технические требования, всегда они у вас должны быть где-то записаны. И не только требования, вся документация должна быть в письменной форме. И я обращаю на это внимание, потому что когда люди общаются словами, устно, все очень хорошо выглядит на словах. Но человеческое восприятие, оно очень разное у разных людей.
И вот если вы их соберете в одну комнату и посадите говорить на какую-то тему, например, о погоде, жарко ли сегодня или холодно, и потом, когда они закончат, вы расспросите каждого в отдельности, какой был вывод этой беседы. Так вот, каждый человек вам даст свой ответ, потому что настолько разнообразное человеческое восприятие. Поэтому я говорю, что вы можете разговаривать с разработчиками, делать им чай, кофе, запирать их в комнате. Вы можете с ними спорить или не спорить. Все это зависит от вас. Или вы можете подловить своего технического директора и поговорить с ним о том, какие должны быть требования, или встретиться с ним на кухне в непринужденной беседе. И вот когда все эти дискуссии, встречи и собрания закончены, вы должны сесть и написать summary, обобщение всего, что вы услышали, и отослать это в email и написать «Вот то, что я понял, что должно быть требованиями». Правильно ли я понимаю? То, что вы, в принципе, собираете требования к программе, это не совсем типичная для вас работа. Как я пишу здесь, этим занимаются обычно маркетинг, продажи и отдел технической поддержки. Но если вы работаете в маленькой компании, где нет отдела маркетинга или отдела продаж, или нет отдела технической поддержки, и где каждый занимается всем, что очень типично для стартапа. Так вот, в данной ситуации не мешкайте, соберите все требования, запишите документы, разошлите команде имейлом и напишите, что вот все наши требования, мы о них все вместе договорились. И я вам обязательно покажу позже, почему это так важно. Итак, требования к продукту могут быть написаны в любой форме. Нет никаких стандартов для написания тех документов, о которых мы будем говорить сегодня. Никаких общепринятых стандартов. То есть вы можете писать эти требования в любой форме, и в каждой компании они присутствуют в любой удобной для них форме. Вы можете задать поиск в Google и найти примеры, и они будут в совершенно разных форматах. Я их видела в Word, в Excel, в HTML, то есть в любом, в принципе, формате. То есть то, что я пытаюсь сказать, это форма не имеет значения. Что имеет значение, это содержание. У вас есть какие-то вопросы по требованиям к продукту и как мы получаем этот документ? Нет. Хорошо. Итак, мы идем к следующей стадии цикла разработки программного обеспечения. И после планирования идет стадия дизайна. Итак, стадия дизайна говорит сама за себя. На стадии дизайна разработчики наконец-то начинают разрабатывать схему продукта. Они могут начать работу с прототипа, который является маленькой версией той же программы и содержит в себе всего несколько файлов. Они могут проверить, какую технику лучше использовать, написать ли на этом языке или на каком-либо другом языке. И вот именно на стадии дизайна разработчики начинают работать с требованиями к продукту. То есть не совсем так. Они могли начать с ними работать еще на стадии планирования. Но вот именно на стадии дизайна они вникают в эти требования, расшифровывают их и расширяют до функциональной спецификации данного продукта. Итак, в общем, функциональная спецификация — это такой документ, который говорит нам, как фактически продукт будет сделан. Или можно сказать, что функциональная спецификация отвечает на вопрос, как продукт будет делать то, что он должен делать. Итак, требование к продукту — это документ, который отвечает на вопрос, что продукт будет делать, а спецификация продукта — это очень детальный документ, который говорит нам, как именно продукт будет делать то, что он должен. Вы чувствуете разницу? Требование к продукту отвечает на вопрос, что программа будет делать, а спецификация, как программа будет делать то, что она должна делать. Итак, все технические аспекты выполнения программы, такие как дизайн баз данных, серверный код, может быть, высокоуровневая система классов. Все, что для разработчиков важно, все это они поместят в дизайн-документацию, которая как раз и включает функциональную спецификацию. Функциональная спецификация обычно разрабатывается инженерами и архитекторами. И, как мы здесь видим, функциональная спецификация разрабатывается, появляется на стадии планирования, активно разрабатывается на стадии дизайна, и на стадии кодирования она, как правило, пересматривается. Не всегда, но как правило. Также мы можем увидеть, что некоторые спецификации меняются на стадии тестирования.
Это, как правило, происходит, если вы находите какие-то критические ошибки и нужны изменения в дизайне программы, чтобы решить эти проблемы. И в таком случае после этого спецификация должна будет быть обновлена, чтобы снабдить всех новыми деталями дизайна. Роль QA при работе с этим документом — это для начала просмотр, пересмотр этого документа. Также мы должны проанализировать его полноту и точность, а также проверить на неточности, двусмысленности и противоречия. И опять же, у вас должен быть письменный вариант этого документа. Все большие компании разрабатывают продукты именно по этому процессу, и у них у всех есть этот документ. Особенно в том случае, когда у них есть много команд разработчиков, которые работают над одним или разными модулями. Потому что задача скоординировать людей — это достаточно сложная задача. И вот спецификация, она помогает скоординировать группы разработчиков, связать их между собой. И вот, если вы читаете документацию и не понимаете спецификацию, то вы делаете то, о чем я уже говорила. Вы говорите со своими коллегами. Говорите со своим главным менеджером. Можете поговорить с проект-менеджером. Вы также можете и даже должны спросить разработчиков. И на самом деле, очень часто, если что-то непонятно вам, то также может быть непонятно им самим. Ведь они просто могли об этом не подумать. Очень часто, когда QA начинает задавать вопросы по спецификации, она начинает расти как на дрожжах. Все может начаться с документов 100 страниц, но когда вы начнете разговаривать о тест-кейсах и спрашивать миллион вопросов и уточнять миллион деталей, вы в итоге можете прийти к документу в 300-400 страниц. Опять же, это все отличается от проекта к проекту, от страны к стране, от компании к компании. И, кстати говоря, у меня есть с собой примеры документов из разных компаний. Я не могу их дать вам, потому что это конфиденциальная информация. Но можете просмотреть их на перемене. У меня здесь есть требования к продукту, есть спецификация, которая непривычно короткая, но это приложение ко второму релизу, то есть тут всего несколько дополняющих качеств продукта. Вот спецификация к первому выпуску была такой, достаточно толстенькой. Итак, не стесняйтесь, подходите и смотрите на это все. Итак, функциональная спецификация — это такой документ, который должен постоянно отражать текущую ситуацию. Он ни в коем случае не должен устаревать, потому что вы будете создавать тест-кейсы и думать о стратегии тестирования. И если есть какие-то изменения у разработчиков, а спецификация к этому моменту не обновлена, то вы просто пойдете в неправильном направлении. И вот поэтому очень важно подходить к программистам, разработчикам каждые 2 недели, неделю и спрашивать, есть ли какие-то изменения в дизайне или какие-то изменения в вашей реализации этого дизайна. И если такие изменения есть, спецификация должна быть обновлена. Я на данный момент в QA-индустрии где-то 10-11 лет. И я могу сказать, что я вижу, как меняется ментальность разработчиков, их взгляд. Я вижу, как со временем люди все больше и больше верят в документацию. И процесс разработки программного обеспечения становится более организованным. И это благодаря тому, что у нас есть достаточно данных, чтобы доказать разработчикам, что нам нужна вся документация в нужном месте. Она должна быть текущей, чтобы мы могли правильно все тестировать и выпускать высококачественный продукт. В первой компании, в которой я работала, процесс разработки был очень хорошо организован, все было сертифицировано, документировано. И процесс разработки документации был очень строгим. И процесс тестирования тоже был очень строгим. И даже в этой ситуации я чувствовала какое-то сопротивление со стороны разработчиков. Зачем нам этому следовать? Мы можем просто поговорить об этом. И если вы потом сдаете свою тест-документацию, которая основана на каких-то разговорах там в кафетерии, а потом вдруг дизайн меняется, то у вас нет никаких доказательств, почему вы написали ваши тест-кейсы именно так, а не иначе.
Вам нужна эта документация как поддержка. Вы должны прикрыть свой тыл, обезопасить себя. В противном случае вы можете оказаться в очень неудачной ситуации, когда выйдет новый продукт. Вы просто будете сметены новым дизайном программы, и вам придется переделывать очень большой объем работы. Итак, вот почему это так важно. И опять же, вы должны быть активны и постоянно спрашивать, подталкивать разработчиков. Итак, когда дизайн закончен, начинается стадия кодирования. На стадии кодирования, опять же, разработчики работают над функциональной спецификацией продукта. В это время QA, уже после того, как готова первая версия функциональной спецификации, может начать работать над тест-документацией.